Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем общаться на тему святилища с Виталием Олейником. И сегодня мы поговорим о святилище как о центре духовной жизни людей. Приветствую вас, Виталий.
Добрый день.
Вот в жизни израильского народа святилище не просто был некий храм в центре поселения, да, или в центре их страны, а вообще занимал центральное место в жизни, потому что необходимость постоянного принесения там жертв, необходимость постоянного участия в служении так или иначе заставляла человека не забывать об этом святилище. Да. Чуть что жертва в храм, чуть что в храм, чуть что консультация со священником, левитом или другим представителем вот, священства. У нас вообще это все, в принципе, потеряно уже, потому что храма нет, жизни совершенно другие цели, другие аспекты являются, находятся на центральном месте. Есть ли какие параллели, и не потерялись ли мы вообще из Священного Писания и из спасения из-за этого?
Я думаю, что здесь важно вспомнить хотя бы вскользь, о чем мы говорили касательно разницы духовного опыта и целей, которые осуществлялись в храме, в храмовом служении и в синагогальном богослужении. То есть далеко не по каждому поводу нужно было ходить в храм. Фактически Тора предписывает только лишь трижды в год физически ходить на паломнические праздники, на Пасху, на Пятидесятницу, на праздник Кущей. Вот это нужно было, как говорится, виновен или невиновен идти туда и участвовать в служении.
Ну а как же жертвы в случае, если человек согрешил, он должен был принести за себя жертву, когда и куда он шел с этой жертвой?
Верно. И здесь это определенную сложность составляло для человека, потому что не все жили в 5 минутах ходьбы.
Так вот, в том-то и дело. Храма. Чуть что, и беги. Это, получается, тебе 2 недели туда, 2 недели обратно. А за эти 2 недели ты еще нагрешишь, ого, так можно и не уходить.
Ну, там чуть меньше, скажем, было 3-4 дня, это максимум.
Тем не менее.
Ну, условно говоря, верно, время тратилось. Силы тратились, ресурсы тратились, потому что жертву нужно принести. Это, вот, знаете, как вот в тех обществах, где штрафы действуют, мы знаем это на своем опыте, вот по России или по любой другой стране, когда вот штрафы стали явлением более серьезным, то и нарушений как-то стало меньше. Потому что когда человек сопрягает последствия с поступком, то тогда и легче это мотивирует тебя делать правильный выбор.
Один раз прогулялся и понял, что больше не хочется.
Да, то есть это дополнительный вот такой вот способ мотивирования человека. Ну, вместе с тем, все равно верно, что храм был значимым. Важно еще раз подчеркнуть, что он не служил всем нуждам верующих. Да? То есть туда фактически никто не мог зайти, чтобы там богослужение провести. Да? То есть там все, что на еженедельной вот основе происходило, это все в синагогах происходило, да? Которые тождественны вот в христианском понимании церковному служению. Тем не менее, храм в действительности был центром литургического служения, литургического богослужения. И вот теперь, когда наступила эпоха Нового Завета, нам важно помнить слова Иисуса Христа, которые Он оставил в Нагорной проповеди. Это самая известная проповедь Спасителя. Евангелие от Матфея, 5 глава, стихи 17-18. «Не думайте, — говорит Христос, — что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить». Несколько пояснений. Слово «нарушить» вот так вот, на первый взгляд, кажется лишь описанием нарушения предписаний, то есть нарушить закон.
Ну, то есть согрешить, допустим.
Согрешить, да. Ага. И все христиане соглашаются в том, что Христос не согрешал.
Да.
Иначе Он не мог бы стать вот агнцем непорочным, незапятнанным, Он не мог бы стать нашим заместителем и нашей жертвой. Угу. Однако термин «нарушить» в оригинале, в данном случае на греческом языке, это слово, которое в следующий раз встречается в 24 главе Евангелия от Матфея, где Христос говорит о разрушении храма. Сказано, ученики пошли показать Ему здания и камни храма. И Он говорит, все это будет разрушено. Соответственно, А вот базовое значение этого слова. Христос здесь говорит: не думайте, что я пришел разрушить закон. То есть не думайте, что я пришел положить ему конец, не думайте, что я пришел его уничтожить, отменить и так далее. Вместо этого, говорит он, я пришел исполнить. И вновь слово «исполнить», ну, в качестве вот такого часто используемого смысла, означает «соблюсти». То есть я пришел соблюсти закон. Это в действительности верно. Однако термин, который используется в подлиннике, он имеет еще несколько нюансов. Когда Матфей использует этот вот древнегреческий глагол «плероо», то оно звучит часто вот в каком контексте. Например, говорится, что произошло то-то и то-то, да сбудется, реченное через пророков, которые говорят то-то и то-то. То есть «плероо» означает исполнение в смысле исполнения предсказания. То есть не в смысле соблюсти только лишь, а именно в смысле вот воплотить в реальность то, что было сказано в законе.
Ну, естественно, это можно было сделать только Христу. Получается, да. В этом плане никто не мог исполнить закон, кроме
Абсолютно
него.
Абсолютно верно. То есть это говорит нам о том, что закон, все предписания Торы, они делятся на предписания, которые необходимы к исполнению, и одновременно же часть этих предписаний является прообразной, является пророческой. И только один мог это исполнить в полном смысле этого слова, то есть воплотить в себе. И Иисус Христос стал воплощением Агнца и всего, что происходило с Агнцем. И Он же стал воплощением служения священника и всего того, что происходило со священником. Потому Он пришел не для того, чтобы упразднить, отменить, разрушить, а чтобы вот часть подтвердить, то есть нравственные принципы остаются неизменными на все века, а часть в себе воплотить, и он это доселе исполняет, доселе соблюдает.
Вот вы сказали, доселе исполняет. Это что значит? Разве он не сказал, я пришел исполнить все? Вот в совершенном виде этот глагол звучит.
Но если читать дальше, то сказано: «Ибо истинно говорю вам», 18 стих, «доколе не придет небо и земля». Ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. То есть, соответственно, смотришь на небо на месте, на землю на месте. Доколе не исчезнет небо и земля, доколе не придет небо и земля, ни одна йота, ни одна черта не пройдет. То есть, соответственно, до сих пор все законы Торы, в том числе касающиеся святилища, в служении Иисуса Христа как Агнца и служении Его как священника, исполняются. Библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов.
Куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю.
Он вознес нас.
Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
Интересно, а разве мы не говорили вот несколько тем ранее о том, что служение в святилище, оно уже прекращено, и все те или та часть закона, которая относилась к церемониальному служению, она уже упразднена, и она не совершается больше здесь, на земле?
Верно. Поскольку на земле храма нет. Всевышний позволил своему храму, своему дому в Иерусалиме, на горе Мориа, быть разрушенным. В силу того, что когда Иисус Христос в качестве Агнца Божьего умирал на кресте, то сказано, в этот момент завеса в храме разодралась сверху донизу. Бог показал, что здесь теперь служение проводить больше не надо. Но, как уже было сказано ранее, служение здесь на земле было лишь тенью служения на небе. И вот Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос вошел в небесное святилище, чтобы ради нас предстать там пред лице Господне. И когда мы открываем книгу Откровения, то там очень много говорится о том, какое служение происходит уже теперь в небесном святилище. Ну, вот несколько картин. Например, в первой главе Иисус Христос описан так, стихи 12-13. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников, семь лампад, минора, семисвешник.
То есть то же самое, что было в первом отделении земного святилища.
Верно. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир, падир – длинная одежда первосвященников, так? И по персям, опоясанного золотым поясом. То есть он совершает вот там служение в первом отделении.
Причем совершает служение первосвященника.
Да.
И единственный, кто может это делать в небесном святилище, это Христос.
Это Иисус Христос. Мы пролистываем несколько страниц, и потом в начале 4 главы, в первом стихе написано: «После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мной, сказал: „Взойди сюда, и я покажу тебе, чему надлежит быть вскоре“». И открывается картина святого святых. То есть там Божий престол, здесь служители, одетые в льняную одежду. И дальше вот в 5 главе описывается, как вот чаши золотые, вновь строго по Торе, полные фимиама, возносятся. Затем у нас в 8 главе описано, как есть золотой жертвенник, где воскуряется фимиам. И далее происходят определенные события на земле. В 11 главе мы видим, в начале 11 главы сказано в стихе 1 и 2 так: «Дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: „Встань и измерь храм Божий“». Иоанн в видении по-прежнему на небе находится. Вот. А в конце 11 сказано: «Отверзся храм Божий», 19 стих. «И явился ковчег завета его в храме его». И далее, хотя бы еще одну картиночку давайте посмотрим. 15 глава, сказано в 5 стихе: «После сего я взглянул, и вот отверзся храм скинии свидетельства на небе, и вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв, облеченных в чистую и светлую льняную одежду». Вновь, это строго по Торе. Именно так служители храма одевались. И сказано: «Наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семь ангелов». То есть что мы видим? Там происходит служение, как вот оно предписано было Моисею, как Моисей все устроил, как на земле все происходило. Ныне это все продолжается, но на небе в небесном святилище.
По большому счету, можно сказать, что в земном святилище оно было установлено только потому, что небесное существует. И только потому, что в небесном святилище происходит какое-то служение, то было сделано земное для того, чтобы на земле люди понимали, что происходит на небе.
Если уточнить, то поскольку на момент дарования истины о святилище Моисею однажды в небесном святилище, помимо служения поклонения, должно было начаться еще и искупительное служение, ибо без пролития крови не бывает прощения, соответственно, только лишь вот в первом веке нашей эры началось служение в небесном святилище. Вот поэтому Господь, готовя свой народ, фактически готовя все человечество, начиная с Адама, который был первым, кто участвовал в жертвоприношении и так далее, он это все показал и раскрыл.
Хорошо. Вот теперь, когда служение происходит в небесном святилище, в земном святилище служение не происходит.
Да.
И мы видели, что для израильтянина земное святилище служило эдаким центром, центром богопоклонения, центром богопознания. И хотя он не каждый день там проводил, в силу как бы и наличия только одного святилища, и того, что он живет, может быть, далеко, да и в силу того, что были какие-то синагоги вот,
по месту жительства,
где он мог решить повседневные свои нужды. Как нам быть теперь? Если у нас небесное святилище, то куда нам приходить со своими грехами? Извините, крыльев пока у себя не наблюдаю, чтобы можно было туда.
Так. В послании к евреям это все объясняется очень обстоятельно. Я думаю, если мы почитаем хотя бы несколько отрывочков, это поможет вот сформировать библейскую концепцию нашего участия в этом служении. Ну, например, в 10 главе послания к евреям с 19 стиха читаем. Сказано: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем». с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистивший сердца от порочной совести, омывший тело водою чистую». То есть, смотрите, что происходит. Используются все слова, которые являются повторением предписаний Торы. То есть то, что происходило в земном святилище, угу, продолжает происходить теперь в небесном святилище. И Священное Писание говорит о том, что мы можем туда входить. Что это значит? Верою. Вот этот вот термин неоднократно повторяется и в послании к евреям, и в иных местах Священного Писания. То есть мы знаем на основании Слова Божьего, что небесное святилище реально. И мы знаем, что там происходит то же служение, что и в земном святилище. Соответственно, все нужды верующих, которые в храме удовлетворялись, а не в синагогах, ибо те нам и доселе доступны, то есть церковное служение, общинное служение, так? Все эти нужды доселе удовлетворяются там. С разницей в том, что теперь мы делаем это, не видя этого. Вот это разница. Здесь визуально человек приносил жертву, осязаемую, кровную. А вот эпоха служения в небесном святилище – это эпоха, где наша вера должна постоянно возрастать. Лично я, когда вхожу верою в небесное святилище, я рисую себе те картины, которые нам даны. У нас есть картина первой главы книги пророка Иезекииля, где престол Божий, где херувимы. У нас есть шестая глава книги пророка Исаии. У нас есть седьмая глава книги пророка Даниила. В книге Откровения святилище подробно описано. То есть я мысленно представляю себе вот именно то место, которое реально существует. И когда, допустим, мне нужно очищение от греха, я подхожу к крови Агнца и ее востребую. Когда я молюсь, это уже служение во святом, тогда курение воспринимается и вот востребуется. Или же, когда речь идет о просвещении, которое связано со светильником, с Духом Божьим во мне, или новой нуждой в Духе Божьем, я этот образ представляю, и так далее. То есть мы могли бы подробнее поговорить о всех вот элементах предметов святилища. При исследовании окажется, что каждый из них доселе востребован и может быть использован для нужд верующих.
То есть, получается, вы все это проводите, все это действие, все эти картины вы проводите во время молитвенного своего служения с Богом, общения с Богом.
Это в любом случае связано с молитвой в первую очередь. Молитва – это не единственный ресурс. И опять же, очень важно подчеркнуть, что библейская модель молитвы – это не монолог или стол заказов, да, у Всевышнего, а это именно общение. То есть ты спрашиваешь, Господь отвечаешь, этот ответ реален и действителен, и Господь осуществляет руководство. Но вот верно будет сказать, что для нас, живущих на земле, верою входить в небесное святилище, помимо того, чтобы реально представлять, именно так, как оно нам дано, как оно описано, вот каналом являются наши слова. И здесь очень важный момент. В послании к евреям наш первосвященник Иисус Христос назван так. Он назван первосвященником, это 3 глава, 1 стих, сказано: «Итак, братья святые, участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего». Иисуса Христа. Термин «исповедание» часто понимается в контексте вероисповедания. То есть, как бы, вот есть такое учение, есть такое течение, скажем, да, или вот какой-то набор доктрин, набор истин.
Я состою в этой церкви, соответственно, я его принимаю. Там,
допустим. Это мое исповедание или мое вероисповедание. Однако термин, который используется здесь, греческое «homologeo», дословно означает «говорить тоже». «Логео» – «говорить», «homo» – тот же, одинаковый, такой же. То есть это означает, что что-то человек вслух провозглашает.
То есть это то самое свидетельство, о котором мы как-то с вами общались и говорили, что если человек засвидетельствует о Господе перед людьми, то, соответственно, и Господь засвидетельствует перед Отцом Небесным.
И ангелами. И именно там, где он совершает служение. Да. Да, то есть он первосвященник исповедания нашего. Это не в том только смысле, что мы исповедуем, то есть верим, что он наш первосвященник, но и в том также, что когда мы совершаем исповедания, во-первых, это исповедание грехов, когда мы подходим к жертвеннику всесожжения, и вот там осуществляем процесс, о котором можно было бы чуть подробнее поговорить сегодня, мы вслух это произносим. Во-вторых, исповедание как заявление о том, кем он для меня является. Вот когда это происходит, то тогда он и может быть нашим первосвященником. Если этого нет, то тогда нет основания, на котором он мог бы задействовать все свое служение в небесном святилище. Поэтому повторю, первосвященник исповедания нашего, эта фраза означает, что на основании нашего провозглашения, на основании наших слов, запускается механизм его служения для нас.
Так получается, что мне действительно приходится регулярно приходить вот такой вот верой во святилище небесное. Тогда и моя жизнь должна быть построена совершенно по-другому.
Да, начнем с того, что в служении во святилище предписано утром и вечером приносить жертву всесожжения и утром и вечером воскурять фимиам. Фимиам, мы говорили уже, это молитва. Соответственно, минимум дважды в день я должен молиться. Это минимум. Молиться можно в любое время, всегда.
Ну да, но... как апостол Павел говорил, непрестанно молитесь. Но вообще надо с колен не вставать. То есть тоже в определенном смысле надо понимать правильно, иначе нонсенс.
Теперь только бы найти, кто бы зарплату за это платил.
Да.
То есть понятно, что речь идет о так называемой умной молитве, так она называется в православной традиции, когда ум человека вот настроен на Всевышнего, и вот беседу с ним и так далее. Но есть два вот момента. День начинается, мы не знаем, что произойдет. Ночь начинается, мы не знаем, что случится. Вот в этих двух моментах это молитвенное служение. Дальше, в это же самое время...
То есть можно разделять молитву, скажем так, коленопреклоненную, когда я действительно обращаюсь к Господу, у меня для этого есть выделенное время, выделенное место, и я прихожу для того, чтобы помолиться Богу. И молитва, которая происходит в моих мыслях, в какой-то там спонтанно в течение дня или вдруг по необходимости там когда-то. То есть это разные вещи.
Это разные. То есть нечто установлено законом, просто чтобы мы не забыли, просто чтобы уже привычка сформировалась. И когда это стало вот на уровне автоматизма, то тогда человек защищен, он уже не пропустит вот это драгоценнейшее время духовного роста, вот этой связи с Господом. В это же самое время утром и вечером зажигаются лампады. Который говорит, что вот Аарон, священник, утром и вечером будет это делать. Ну, что значит зажигается? Они всегда горели. Просто это означало, что добавляется масло туда, фитили поправляются, там снимается какая-то, вот все, что там нагорело и так далее. То есть приводится светильник в порядок. Ну и коль скоро, как уже речь об этом шла, кратко, светильник – это, во-первых, сам Господь, во-вторых, это Его Слово, Слово Твое и светильник, и затем мы призваны, будучи светильниками, сияющими в темном мире, это Слово отражать, то это вновь минимум дважды в день, утром и вечером, когда молитва происходит, необходимо посвящать время изучению Священного Писания. Потому что вот это способ, которым Бог с нами говорит. Если молитва, это в основном мы Богу говорим, ну и надо не забывать, что мы должны дать Ему возможность нам лично что-то сказать, то вот Слово Божье – это Божий голос для нас. Вот это то, что происходит регулярно, ежедневно, вне зависимости от погоды, времени года и так далее. Это вот стабильная такая духовная жизнь, которая нас взращивает и которая нас питает.
Вы знаете, очень многие слушатели могут сказать, что это совершенно фанатизм. Потому что для некоторых у них есть жизнь, у них есть подъем там, у кого раньше, у кого позже, сборы на работу, и там нет лишнего времени для того, чтобы... Ну ладно, для молитвы я могу еще найти, там выкроить 5 минут для того, чтобы помолиться в уголочке или перед сном, или что-то еще. Но для изучения Писания 5 минут, извините, тут вникнуть не успеешь в то слово, которое ты читаешь. То есть надо выделять какое-то время. А это, получается, перестраивать весь график. А у некоторых этот график настолько плотный, что там некуда что-то вклинивать.
Да. Андрей, как бы вы сказали, насколько фанатично регулярно питаться?
Ну, хочешь не хочешь, даже если я пропущу день-два, но на третий все-таки желудок востребует.
Ну, проживешь, может быть, 30-40 дней максимум, ну и все. То есть в Библии Слово Божье представлено в образе пищи. Духовное молоко, потом твердая пища и так далее. Чтобы духовно жить, нужно духовно питаться. Потому это просто вопрос жизни и смерти. Человек может принимать решение сам, но вот если мало ешь, то и, как говорится, трудно будет тягаться с врагом и так далее. Вот. Важно упомянуть, пока у нас есть немножечко времени, и о том, что когда теперь что-то случается вне графика, вне плана, вот как грех, да, то нужно тогда уже идти во святилище, и там я просто напомню, что когда приносилась жертва за грех, человек поименно, конкретно называл, в Торе сказано так, исповедуется, в чем он согрешил. То есть эту исповедь мы направляем к нашему первосвященнику Иисусу Христу, он же и Агнец Божий, который уже этот грех оплатил. И вот во время этого исповедания грехов мы обретаем очищение и обретаем силу
для служения. Я так понимаю, это в первую очередь нужно самому человеку для того, чтобы осознать, что он, что же все-таки он сделал неправильно.
Да. И, может быть, еще хотя бы коротко сказано, что мы входим туда благодаря служению Иисуса Христа. Он в действительности открыл это служение и вход туда. Но в Библии говорится о том, что Он, Слово, стал плотью. И Священное Писание в апостольских писаниях говорит о том, что мы со Христом умерли, если мы крещены во имя Его, но мы же с Ним воскресли, сказано, Он вознес нас. Когда сам возносился, он в своем теле весь человеческий род вознес в небесный туда храм, и сказано, мы там с ним в его лице присутствуем. То есть в лице Иисуса Христа есть все ресурсы для полной победы над грехом, для преобразования характера. То есть вот там на небе есть человек, который уже прошел весь этот путь, одержал полную победу. И в его лице, благодаря завету с ним и служению, которое он совершает, у нас нет никаких ограничений, что касается уподобления образу Божию, что касается вот духовных побед и достижения Божьей цели в нашей жизни.
То есть, действительно, получается, без посредника нам там делать нечего. И нам нужен посредник, и этим посредником является Господь.
И Он один.
И Он один. Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. И мы видим действительно, что Господь призывает нас вот в это небесное святилище. И наш Господь Иисус Христос стоит там, как посредник между нами и Богом, и Он желает, чтобы мы приходили к Нему чаще. Приходили к Нему и сделали Его и вот это святилище центром своей жизни, как оно было центром действительно духовной жизни в Израиле. Пусть Господь вас благословит найти этот уровень взаимоотношений с Господом, чтобы мы не истощились без духовной пищи. Куда делся храм?
Вспоминается мне сейчас известная басня. А слона я там и не приметил.
Такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
Внутри этого храма другого храма больше нет. О городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали.